вторым был подтвержден первый. Дальнейшие соборы подтверждали неприкосновенность Никеа-Константинопольского символа веры. Седьмой собор был подтвержден так называемым Восьмым Константинопольским. Это было бы совершенно непонятно, если бы соборы сами по себе рассматривались как внешние органы непогрешимости. Католичество в лице Папы имеет для себя этот внешний орган. Эта мысль на Ватиканском соборе договорена была в том смысле, что Папа с кафедры вообще провозглашает церковную истину самостоятельно, то есть в этом заменяет церковь. Это тоже неопределенно, благодаря присутствию признака кафедры. Но если принять эту мысль, то она просто ставит знак равенства между Папой и Церковью и утверждает, что Церковь есть Папа. Моги «вместите» да «вместит» — это отрицание церковности, превращающее соборность в подчинение внешнему авторитету. Но даже и для системы папизма эта мысль утопична. Ведь и для Папы существует Церковь, в единении с которой он только и является Папой. Церковь же соборует каждым актом своего бытия, и это соборование лишь оформляется и провозглашается Папой, стало быть, все-таки с согласия или в согласии с Церковью. И вопрос о внешнем авторитете непогрешительности переносится уже от самого существа соборного суждения к его провозглашению. К этой стороне вопроса теперь нам надлежит перейти. Кому принадлежит в церкви полномочия провозглашения церковной вероучительной истины? Церковной власти, которая сосредотачивается в руках епископата. Соборы, как правило, состоят из епископов. Как уже было сказано выше, это не есть каноническая норма, которая исключала бы присутствие клириков и мирян. Напротив, на Московском соборе 1917-1918 годов они присутствовали вместе с епископатом. Епископы в соборе участвуют как представители своей епархии, почему, как правило, в нем присутствуют лишь епархиальные епископы. Они свидетельствуют самостоятельно, но с согласия церкви, и в лице епископов соборуют возглавляемые ими церкви. Однако суждением не исчерпывается вероучительное значение собора епископов. Ему принадлежит не только мнение, но и власть выносить всеобщеобязательные решения, повелительно провозглашать догматические определения, как мы это видим в истории Вселенских соборов, а также некоторых поместных. Это-то и имеет такую видимость, будто Вселенский собор и есть внешний орган непогрешительного суждения, коллективный многоголовый папа. Такое мнение можно иногда встретить и в православной литературе, не без влияния католичества, и оно господствовало на реформационных католических соборах Константском и Базельском, где противопоставлялись и боролись два внешних авторитета – Папа и Собор. В подробностях это мнение содержит многие неясности, чему, собственно, свойственна непогрешительность, епископскому ли сану как таковому. Однако такая попытка превратить каждого епископа в папу – полипапизм – обуславливается фактом несомненной возможности и для епископов впадения в ереси, столь обильно засвидетельствованные церковной историей, а с другой стороны, столь же несомненной возможностью разногласий среди епископов, благодаря чему не было, кажется, случая, чтобы вероучительное постановление выносилось единогласно. Правда, несогласные епископы в таких случаях анафематствовались и отлучались от церкви, чем и достигалось единогласие всего епископата. Однако для данного вопроса это не изменяет того факта, что решающим является не единогласие епископского сословия, но большинство голосов, притом неизвестно какое. К этому надо еще, конечно, прибавить и тот факт, что на Вселенских соборах бывал представлен отнюдь не весь наличный епископат, и число присутствующих епископов значительно колебалось, Причем количественное преобладание, естественно, принадлежало всегда епископатам восточным. Даже и малое число епископов может явиться соборным голосом церкви, если последнее признает его за таковой. Но если видеть в соборах внешний авторитет, то применение начала коллективного папизма влечет еще большие трудности, нежели единоличного. Однако, к счастью, идея коллективного папизма всего епископского сословия вовсе не выражает православного учения о церковной непогрешительности, потому что сан епископа, как таковой, вовсе не облекает его носителя догматической непогрешительностью. Можно сказать, что авторитетность догматического суждения более зависит от святости, нежели от сана, и святые подвижники имеют своим голосом большее значение, нежели рядовые епископы. Последние имеют лишь сугубую ответственность за свои суждения, как лица, облеченные иерархическими полномочиями. Тем не менее, епископскому собору вместе с представителями клира и мирян или без них, для данного случая это безразлично, действительно принадлежит известная власть провозглашения догматических определений в качестве высшего органа церковной власти, и именно в этом качестве и могли только выносить свои определения вселенские или поместные соборы. Епископскому сословию принадлежит власть блюсти за правильностью вероучения в церкви, и в порядке этого блюдения, при наличии глубоких церковных разногласий, оно выносит постановление, имеющее силу церковного закона и тем полагающее конец разногласиям, причем не подчиняющиеся ему автоматически отсекаются анафемой. Так обычно бывало в истории церкви. Суждение Вселенского епископского собора провозглашается его главой, которую для поместной церкви, естественно, является патриарх или вообще первоиерарх, для всей же Вселенской церкви, естественно, первопатриарх, первый среди равных. Причем таковым, согласно канонам, признавался римский епископ. Таковое признание со стороны православного мира принадлежало бы и ныне римскому папе в качестве Вселенского первопатриарха, если бы он отказался со всей своей поместной церковью от своих ватиканских притязаний. Православная церковь никогда не отрицала этого первенства римской кафедры, подтвержденного канонами Вселенских соборов. Нужно различать провозглашение истины, которое принадлежит высшей церковной власти, от обладания ею, которое принадлежит всему телу церковному в его соборности и непогрешительности. Последнее есть сама действительность, первое – лишь суждение о ней. Суждение это, или догмат, обладает отвлеченным и прагматическим характером, как ответ церкви на вопрошение недоумевающих и лжеучителей. Оно обладает высшей, если так можно выразиться, абсолютной целесообразностью, хотя и не имеет в себе конкретной религиозной полноты, которой живет церковь. Есть, так сказать, каталог истины, но не сама живая истина. Тем не менее, это догматическое суждение необходимо как опосредованная в мысли истина и далее как норма жизни церковной. Непогрешительность церковного суждения состоит в его целесообразности или годности к выражению церковной истины в данных условиях. Догматическая непогрешительность понимается через сопоставление с безошибочностью суждений науки или отдельных научных положений. Но при этом упускается из виду вся разница, которая здесь существует. Тогда как эти научные положения отвечают интересам познания, догматические определения имеют прежде всего не теоретически познавательный, но религиозно-практический характер, и лишь во вторую очередь они получают и гностическое значение. В этом смысле можно сказать, что гносеологическая природа, положим таблицы умножения и халкидонского догмата, существенно различна, как различен и смысл безошибочности и истинности той, и другому по-своему присущий. Собор епископов осуществляет соборование церкви, которую он представляет. Вместе с тем, как высший орган церковной власти, вынося догматическое определение в уповании того, что это «изволися Духу Святому и нам», он не совершает превышения власти в убеждении, что, объявляя его обязательным к руководству, им выражается непогрешительный голос церкви –